Трамп.
Вот кто бы знал, что программу «Дифирамб» мы будем посвящать памяти этого человека, а он не будет здесь сидеть напротив нас в качестве гостя и героя. Мне посчастливилось, я с ним встречалась в эфире, это было достаточно давно, я уже сегодня говорила, еще до, никаких даже мыслей не возникало по поводу губернаторства. Мы встречались тогда с замечательным актером, ведущим телевизионной программы «С легким паром» и просто классным человеком, мужчиной настоящим, Михаилом Евдокимовым. Это была замечательная встреча. Я вчера вот почитала на нашем сайте, вспомнила это интервью. И у меня какое-то ощущение света осталось от этого человека. Света, юмора и какой-то порядочности настоящей, русской, мужской. Здесь у нас в студии Клара Новикова. Добрый день, Клара. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Лев Константинович Дуров. Здравствуйте, Лев Константинович. Здравствуйте. Мы здесь для того, чтобы вспомнить Михаила Евдокимова, который вот по такой то ли нелепой случайности, то ли по трагическому стечению обстоятельств, то ли не исключаем, что из злого умысла, никто еще пока ничего не знает, погиб 7 августа, это произошло вот неделю назад, как раз я тоже вела эфир, я помню, это было воскресенье, и во время передачи «Говорим по-русски» нам принесли это сообщение, первое сообщение, действительно, как обухом по голове, настолько это было неожиданно. Mm-hmm. И вот все это время, вот пока я смотрела и в репортажах, как проходило прощание с Михаилом Сергеевичем. Во-первых, мне потрясло такое огромное количество людей. Это просто поразительно. Ведь людей вот не обманешь. Все что угодно можно говорить, но вот это вот самое главное. Это такое количество людей, которые пришли проститься. И как они вспоминали об этом человеке. И потом, конечно же, не покидает ощущение какой-то чудовищной несправедливости. Вот не должно было быть так, не должно. Хотя, с другой стороны, когда начинаешь вспоминать о его политическом уже пути, сколько было моментов на грани. Я уверена, что ему угрожали. Но такого быть не может, чтобы не угрожали при такой ситуации. Ну, давайте, я потом почитаю все, что приходило к нам на пейджер. Здесь масса слов скорби и соболезнования от наших слушателей, которые, конечно же, ужасно жалеют об этой утрате. Прежде всего, о человеческой утрате. Ну, давайте, вот Клара там была. Кларочка, вот, может быть, вы расскажете нам о том, как люди воспринимают все это.
Вы знаете, я узнала об этом в Ялте. Без 15:10 позвонил телефон мобильный, и мне об этом сказали. Я только что Льву Константиновичу рассказывала, что я думала, что волосы дыбом – это какая-то аллегория, а у меня действительно стали волосы дыбом. У меня вечером было выступление, я помчалась в парикмахерскую, чтобы они меня как-то уложили. Ничего не получалось, у меня дыбом и дымом. Это действительно какая-то катастрофа, не просто человеческая. Мне кажется, я приехала в Москву и улетела туда. И в аэропорту все началось, когда я сказала, что я лечу в Барнаул. Вот сочувствие людей, понимали, что я лечу туда по какому поводу? Сочувствие людей было какое-то фантастическое. Подходили люди, говорили свои впечатления. Никто не говорил, что это случайное. Угу. Совпадение, смерть. Все говорили однозначно, что с Мишей свели счеты. В самолете, потом уже, когда мы прилетели туда, люди выражали какие-то свои такие сочувствия, очень искренне. Его никто не назвал Мишей. Там его называют Михаил Сергеевич. И это меня тоже потрясло, потому что, ну, может быть, как-то в деревне принято называть по имени-отчеству, я не знаю, но ну, как-то других так не называют. Даже его близкие друзья называли его Михаил Сергеевич. Когда мы приехали к тому месту, где это все произошло, меня потрясло. Это было раннее утро. Было огромное количество машин. Люди выходили из машин, подходили к этому месту. Там какие-то горы цветов, там уже стоял крест к этому времени. И я не понимаю, как это могло произойти там, на таком перекрестке, где расходятся машины. Это случилось в воскресенье. Трасса свободная. Там вообще машин не так много. Трасса свободная. Как это могло произойти? Непонятно. И столько каких-то совпадений, столько мистики, вот мне хотелось бы об этом сказать. Там, вы знаете, одна березка, а Миша очень любил берез. Вот одна березка, остальные тополя. Это произошло под березой. Угу. Береза так и стоит, не задета, только немножко кора как-то. Машина сложилась просто вдвое. Миша, как мне рассказывают те люди, которые просто... Я целую ночь провела с его друзьями. Мне рассказывал человек, который Мишу выносил, он сказал, что он подставил руку и спас этим Галю, жену. И это уже понятно, что это было такая интуитивная, потому что там уже мало что можно было соображать, что происходит. Количество народу, которое пришло, люди приходили по воде, приходили по земле, прилетали по воздуху. Количество народу не какое-то. Это было как народное шествие. Причем я вот сейчас тоже говорила, меня потрясло, в толпе шли люди на костылях, которые, может быть, старики, которые уже и не ходят-то. Вот они тюкали на этих... Туда все это очень долго длилось, потому что его привозили и к дому, и к дому родителей, и к школе. Это бесконечное было шествие. Огромная так, пыль вздымалась, так... Люди шли, цветами торопились, плакали. И на землю бросали не просто цветы, а букеты. Вот под ногами были букеты цветов. Было много молодежи. Причем, знаете, скорбной такой. Молодежи, даже которая даже не понимала, что произошло. Мальчики, девочки. Они за руки держались и шли. И это было какой-то вот народ. Вот там мы говорили, народный губернатор и народный артист. Народный человек. Миша так хорошо знал эту всю жизнь внутри. Он так их понимал, этих людей. Ведь, может быть, этих стариков, которых он играл, их уже таких нет. Это уже тоже некий такой образ. Да. И таких нет людей. Там уже живут люди реальной жизнью, борются за эту жизнь. А Миша играл какое-то романтическое отношение к этим людям.
Класс. А вот вы с ним общались уже в ту пору, когда он стал губернатором?
Один раз, когда я узнала о том, что у Миши возникли неприятности и подписаны какие-то бумаги о том, что просят его снять, я позвонила. Мы родились рядом в декабре, и всегда поздравляла его с днем рождения. Вначале у него, потом у меня, 6 декабря. Вот. Я в этом году не дозвонилась, вот в прошлом, не дозвонилась, у него ни один телефон не отвечал. Я даже не понимала, почему, где он, не дозвонилась, поняла, что Миша занят какими-то делами. А тут вот, когда возникли проблемы вот с его губернаторством, я позвонила и спросила: «Мишаня, как ты?» «Да нормально, сестра, ну все нормально, все хорошо». «Да что ты, да ну что ты, это какие-то игры, ну что ты, это все будет нормально, все хорошо». Мы как-то очень недолго с ним поговорили. «Приезжай ко мне в Белокуриху, мы там тебя, и там отдохнешь». Он меня звал все время в Белокуриху, это там действительно какое-то замечательное место. Вот, и все, больше мы не разговаривали, я его не слышала, и... Только узнавали, а что у Миши, а как у него? Ну, ничего, поговорил, вроде бы все в порядке, вроде бы оставили. Больше ничего я как бы... Нет, не говорили.
Мне всегда вот как-то было как-то даже оскорбительно слышать все вот эти аналогии со Шварценеггером и все эти подколки, всю эту иронию, связанную с его выборами.
Вообще, когда говорили артист, юморист.
Да, это все на самом деле фигня, потому что давайте вспомним, ведь мы же все были свидетелями этим выборам, это все было всерьез. И он действительно каждый раз говорил всегда с гордостью, что да никого за мной нету, я вот сам это все, сам прошел. И давайте все-таки вспомним справедливости ради, что в ту пору даже и сам президент Российской Федерации выбор, во всяком случае, так вот публично, выбор сделал не в его адрес, не в его сторону, он тогда назвал другого человека, которого якобы он поддерживает. Но вот люди сказали свое слово, и никакой административный ресурс не помог. А то, что он пошел по-настоящему и искренне вот в этот ад, по-другому не назовешь политику в России, это я тоже могу быть этому свидетелем, он не раз об этом говорил и здесь, в студии «Эхо Москвы». Но вот среди реплик и телеграмм, которые пришли от наших слушателей вот, по поводу сегодняшней нашей встречи, меня там одна вещь поразила своей лаконичностью. Один из наших слушателей написал очень просто, что он не был с ними одной крови. И мне кажется, это очень точный момент.
Миша, в первую очередь, был таким человеком, и все там говорили о том, что Миша хотел, чтобы людям было хорошо. Он верил в это, и он как бы преграждал путь в эту власть тех людей, которые могли разграбить, отнять,
ну,
забрать.
Ну что, он такой наивный был человек?
Он был, конечно. Он романтик, но он все-таки в первую очередь, наверное, был артистом. И ему так, он придумал себе, что так может быть, что... что он чистый человек, он чистый человек, начнет с чистого листа, и все будет хорошо. А всякие эти подковерные игры, игры в политику, это все равно игры. Это все равно только жестокие.
Но он-то их не знал. Там-то
конечно. У артистов свои игры. И тоже не всегда, не всегда, как вы сами знаете.
Красивые.
Красивые, да. Но артисты дети по сравнению с тем, что происходит, видимо, в политике.
Потому что цена жизни тоже.
Да, потому что цена. Мне рассказывали его друзья, которые накануне ездили с ним в Горно-Алтайск, и был вечер уже, и они стояли на перевале за день буквально до этого. И Миша почему-то сказал: ребята, живите дружно. Он не сказал, давайте жить дружно, а живите дружно. И сказал это очень обреченно, как мне рассказывали его друзья. Ну, может быть, уже сегодня все видится как-то, знаете,
иначе,
да, по-другому. И песни, которые он пел, то звучат по-другому, потому что «Остановите землю, я сойду» уже звучит как-то, понимаете, это все мистика.
Трагично,
и вороны, которые вдруг вздымались и летели навстречу нашей машине, и когда его из дома выносили, какие-то огромное количество ворон. Люди, живущие там, не помнят такого количества. Черные, огромные какие-то птицы, которые вот навстречу той машине, в которой я ехала, одна просто двинула в стойку рядом с зеркалом водителя, да, и тут упала замертво. Огромные просто тучи ворон. Ну, там поля и там зерно, там, я не знаю, может, от этого ворона. Откуда они делись в этом Верхнеобском, там, откуда они там взялись. Все как-то мистически, все как-то страшно. Вот вы сказали Хичкок, так вот действительно, вот такое ощущение. Такое все сошлось. Все свели в этот один узел.
Я вчера зашла на сайт губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Просто, не знаю, вы зайдите, посмотрите, это, конечно, впечатляет. Залито красным, вот как кровью, вся страница главная. И на ней текст, вот Клара перед передачей рассказывала о листовке, которую там раздавали люди.
Разбрасывали.
Да, разбрасывали люди со своим ощущением от этой гибели. Так здесь тоже текст очень жесткий по отношению, как я поняла, к его оппонентам политическим в крае. И практически там прямые обвинения, хотя никаких имен не называется. Но то смысл этого текста, что вот вы этого добились, вы это сделали, обращение не знаю к кому. Можно если поставить, наверное, какие-то фамилии там людям, которые там живут, им виднее, они больше в этом знают. Но все равно даже в этом я усматриваю, вот как Клара говорит, некий мистический смысл. Да. Потому что когда мы говорим «они», мы не всегда подразумеваем и фамилии конкретные. Потому что это какая-то машина, которая вот сжирает человека, который туда не входит по каким-то
причинам. В той листовке,
причинам.
Простите, Ксения, в той листовке, которую... которая была у меня, которую мне дали, там были фамилии. Я не стану их называть, но там были фамилии. И там было написано. Ну, там, видимо, стихи написала женщина, и их... Они, конечно, это не стихи, а какой-то такой вопль. Вот, и там было написано, за сколько же нужно продаться, чтобы устроить такое. Вот. А еще к слову о мистике, когда уже простились с Мишей, и мы пришли в дом, во дворе поминать, и сели за стол, и первую чарку. И вдруг пошел, ну, такой дождь с огромными каплями, и так стеной просто. Это было ровно минут 7, а потом было яркое, тут же вслед за дождем было яркое-яркое солнце. Все в один голос сказали, что Миша плачет, и мне показалось, что ничего не плачет. Миша
плачет,
просто пришел, дал понять, что он здесь, он с нами, и мне так казалось. Вот все в этом было, стоял портрет Миши, который... Вот капли падали мимо портрета, ни одна дождинка не упала на портрет. Вот как хотите это принимайте. Мы все приняли это вот таким образом.
Мы Клару должны будем отпустить. У нас сейчас будет перерыв на новости. Мы Клару Новику отпустим, поскольку у нее работа. Сегодня съемочный день. Лев Константинович с нами останется, и мы подробнее уже с вами поговорим. Да? Но перед тем, как Клару поблагодарить и отпустить, я хочу все-таки напомнить, что какая-то большая часть творческой жизни Михаила Евдокимова была связана с программой «Аншлаг» и с вашей командой. Хотя там понятно, что там только ленивый не пинает ее, есть, наверное, за что, но мы сегодня об этом не говорим. У меня к вам предложение, которое я хочу вот просто в прямом эфире сказать. Может быть, нас и ваша руководительница художественная слышит, Регина Дубовицкая. Вот было бы здорово, если бы программа «Аншлаг» сделала бы хорошую передачу памяти Михаила Евдокимова, потому что наверняка есть там и записи уникальные, которые стоит повторить. Я даже помню, была какая-то передача, что чуть ли не туда вы ездили всей бригадой.
Да, за неделю. Неделю до того, как все произошло, вот она прошла в эфире повтор.
Вот это было бы,
у Регины очень много съемок и записей. Она с трепетом относилась к Мише. И надо сказать, что Миша был ей благодарен. Он можно по-разному все что угодно говорить, но я-то свидетель многому. Миша ей был благодарен.
Открыт был, собственно говоря, «Аншлагом».
Да. И Регина очень много сделала. И она очень... Она любую Мишей новую какой-нибудь монолог, какой-нибудь новый рассказ, она тут же его писала. Она все время Мишу дергала. Делай, 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 Миша, давай, учи, делай. Я сама этому свидетель. И, собственно говоря, «Аншлаг» Мишу и явил, как открыл, бы, да, можно сказать, да, и очень следили за ним, очень хотели. У него были свои какие-то свои отношения, претензии, там, не знаю, у каждого из нас они есть, но то, что «Аншлаг» все-таки открывает артистов, пинают, и я слышу.
Ну,
да.
Я
не хочу даже об этом говорить. Сегодня нет ни то
время. Кажется, что это правильно.
Я знаю, что
это,
Регина собирается сделать такую программу. У нас даже были назначены дни съемок. И я знаю, что там тут же за столом возникла такая мысль сделать, как вот есть Шукшинские чтения, сделать какую-нибудь Евдокимовскую олимпиаду. За неделю, что ли, до этого, там прошла олимпиада. Миша каждое лето устраивала олимпиады спортивные. И
футбольные,
да, футбольные. Хотя и сам играл в футбол, и выращивал каких-то футбольную команду, да. Так вот, было такое предложение. И я думаю, что оно было поддержано всеми, кто сидел за столом, а это были люди, которые могут просто дать на это дать возможность сделать свою передачу.
Клар, большое спасибо.
Спасибо вам, что позвали.
Я рада с вами встретиться, хотя получилось, что мы встречаемся по трагическому поводу. Я думаю, что мы обязательно с вами еще увидимся, да?
Я очень хотела
поговорить обо всем, в том числе и о каких-то моментах спорных. Я думаю, что это тоже будет полезно.
Я думаю, давайте поговорим. Это тоже очень важно. Мне хотелось бы тоже суметь развеять какие-то.
Хорошо. Да. Спасибо. Я вам желаю удачи на сегодняшний день и дальше. До встречи.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Пока.
Здравствуйте, в студии Дмитрий Борисов. На эхе новости середины часа. Трое сотрудников чеченской милиции пытались похитить своего коллегу и еще одного жителя села Знаменское. В правоохранительные органы поступила информация о том, что группа вооруженных людей пытается похитить местного жителя и милиционера. В районе был введен план перехвата, и уже через час удалось заблокировать похитителей. Оказалось, что задержанные сами сотрудники милиции, сообщает Интерфакс. В ходе операции по их задержанию один прохожий получил осколочное ранение. Его доставили в больницу. В Шри-Ланке тамильская сепаратистская организация «Тигра освобождения Тамил Илама» отвергла причастность к убийству главы МИДа. Об этом сообщает Рейтер. Сегодня в Шри-Ланке было объявлено чрезвычайное положение в связи с убийством министра. Полиция отныне может задерживать граждан без предъявления ордера на арест и содержать их под стражей. Уже арестовано несколько подозреваемых в причастности к громкому политическому убийству. Кадир Гамар скончался сегодня после совершенного на него накануне покушения в столице государства Коломбо. 73-летний министр был тяжело ранен двумя выстрелами в голову недалеко от своего дома. Нового исторического максимума $67 и 10 центов за баррель достигла цена нефти на Нью-Йоркской товарной бирже. За последнюю неделю нефть подорожала на 7%, а с начала года на 51%. При этом пока нет признаков того, что нынешний уровень цен оказывает негативное влияние на экономику Соединенных Штатов. Аналитики замечают, что на американском рынке продолжают господствовать опасения о появлении дефицита топлива на пике летнего отпускного сезона. В обычном режиме работает сегодня лондонский аэропорт Хитро. Обслуживающий персонал авиакомпании British Airways прекратил забастовку. Рейсы BA отменялись с четверга. Забастовка сотрудников авиакомпании затронула интересы десятков тысяч пассажиров по всему миру. Полностью восстановить нормальный график полетов удастся только в начале следующей недели. Курс доллара на выходные 28.31, евро 35.31. В Москве сегодня плюс 22.24. Местами кратковременные дожди. Такая же погода ожидается в столице завтра. Дмитрий Борисов, служба информации, «Эхо Москвы».
Единственные и неповторимые сокольники. Именно здесь строится удивительный дом, в котором вы можете выбрать превосходные квартиры с видами на парк.
Современный, прогрессивный, технологичный.
Дом в Сокольниках. Только сейчас действует специальное летнее предложение на квартиры. Цена от 1590 за метр. Рассрочка 0%. Компания «Донстрой». 105-47-47.
Сентябрь, 2005 год. Минск. Международный молодежный фестиваль искусства и спорта «Инвалидов ТЭМ». Совместная акция Всероссийского и Белорусского общества инвалидов. Генеральный партнер фестиваля «Холдинг Фосагра». Исполнительная дирекция «Фонд Филантроп» приглашает всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Подробная информация на сайте www.philanthrop.ru.
Кирилл, 20 лет, студент второго курса. Считается одним из самых сильных студентов вуза. Увлекается скейтбордингом. Не курит, не употребляет наркотики. Ведет активный образ жизни. Общителен, самостоятельный. Убежден, что при желании человек может справиться с любой проблемой. Убежден, что проблема СПИДа его не касается и никогда не коснется.
Да как-то не думал об этом. А что?
Неважно, кто ты. Перед проблемой СПИДа все равны. Узнай больше. www.stopspeed.ru.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Дифирамб.
Итак, мы остались в студии с Львом Константиновичем Дуровым. У нас еще есть почти полчаса эфира, полчаса программы, чтобы поговорить о Михаиле Евдокимове. Я хотела задать Льву Константиновичу такой вопрос. А вот такое вот неравнодушие его, я всегда это понимала, что он не просто там артист. Артист — это артист, но при этом его все время как-то все это волновало, все, что происходит за окном. Он как-то ужасно все по этому поводу переживал. Это всегда было ему свойственно, Лев Константинович?
Вы знаете, я думаю, что да. Потому что он сам оттуда. Это, ну, такая банальная фраза из народа, да, деревенщики, но тем не менее, люди оттуда, они очень хорошо знают жизнь, знают ее во всех сложностях, и обычно у них душа болит. Всегда.
Ну, не всегда, Лев Константинович. Ну, бывает, что оттуда как вырваться и стараются забыть, как страшный сон. Никогда к этому не возвращаться.
Но мы же не про них.
Да.
Вспомните лицо Василия Макаровича Шукшина. У него всегда ходили желваки, когда он видел
несправедливость.
И всегда у него были прищуренные глаза на эту жизнь. Вспомните. Вот. А Миша, конечно, вообще был удивительный человек, удивительный актер. И вот это же о потере еще огромной. Почему? Это неповторимо. Вот как неповторим вот Высоцкий. Недавно я услышал, какой-то певец пел его песни и был просто страшно расстроен. Думаю, ничего не сходится, невозможно. Потому что это сочетание смысла, голоса, и знаем Володина лицо. Вот все неповторимо. Так же и Миша с его вот этими деревенскими рассказами.
Кстати, как он Высоцкого-то прочувствовал, да, как он исполнял эти,
конечно,
песни.
Да, и тем не менее сам считал, что и кроме Высоцкого никто их не должен петь. Вот, и, конечно, он был открыватель этого жанра, никто этого не сделал, и никто не повторит это, потому что это лично его, лично его. А вот Клара сказала, что вот шли старики даже на костылях, а это шли его герои, поэтому они и пошли. Потому что, я думаю, они прекрасно понимали, что, с одной стороны, все его эти рассказики, новеллы, они очень смешные, а с другой стороны, они ведь очень грустные, потому что странная жизнь там тоже проглядывалось в этих рассказиках. Вроде и смешно, а в то же время судьба. Ничего не поделаешь. Вот. Поэтому, конечно, это колоссальные потери. Я вообще ведь очень долго его уговаривал сыграть что-нибудь в театре. И вы знаете, что он испугался, Ксения.
А я помню, он про это даже говорил, что вот пьесу выбираем, Лев Константинович меня все уговаривает,
да,
на сцену.
А вы как думаете, чего он испугался? Не придумайте. Дисциплины.
Да ладно.
И когда ему сказал, Миш, только ты учти, это с 11 до 3 каждый день, один выходной день. Что? Я говорю, да, а ты как думал? Не, ну вы сумасшедший, так же нельзя.
А сейчас такую работу он себе выбрал?
Ну, в том-то и дело.
Вы отговаривали его, Лев Константинович?
Вы знаете,
это же все на ваших глазах происходило.
Нет, в таких случаях вообще человека отговаривать нельзя. Это выбор есть выбор.
Но вы же на эту тему говорили.
Сейчас я вам скажу. Когда меня попросили поехать туда и агитировать за него, я сказал, нет, я не поеду. У меня такое ощущение, у него у самого есть некий, ну, тормоз, некое недоверие к самому себе.
Сомнение.
За этот шаг, да. И говорю, нет. Тем более, что, говорю, можно и его обмануть, и можно людей обмануть. Говорю, раз он решил, он человек решительный, он человек мощный. Раз он так решил, раз он сделал такой выбор, ну, дай бог ему там успеха. Ну, вы знаете, что там, наверное... Это вообще так всегда мы на кого-то обрушиваемся, как обрушились там на него, и забываем о том, какое хозяйство достается человеку. Тем более, вместо того, чтобы там мы должны поддержать его, ну, быть снисходительными к его неопытности, а наоборот, как говорится, окучивать, начинается раздрызг. А это, наоборот, не помощь. Это можно просто человека загнать в угол, и он будет стоять в растерянности и смотреть. Я думаю, что такие минуты у него были, несмотря на то, что мы с ним разговаривали, когда по телефону встречались однажды в самолете, он не показывал никакой этой слабости. Вот тоже так же, как и вам, говорил, деда, да все нормально, да не, все в порядке, перестань ты. Миш, там какое-то давление на тебя, да и какое давление, ну это всегда бывает, деда, все нормально, ты не волнуйся, все нормально. Вот.
А он изменился?
Я думаю, что вот, ну, когда мы встречались, по отношению ко мне нет. Но вообще думаю, что изменился. А день это не может человек не меняться, попадая в другое русло. Это тогда ты обязан жить, извините за грубость, по законам в какой-то мере, по законам этой стаи. Иначе она тебя выдавит. Или она тебя разорвет. Это неизбежно. Это такая страшная штука, и надо это знать. Ну, посмотрите. Джон Кеннеди, пуля. Кинг, пуля. Роберт Кеннеди, пуля. Это уже история подсказывает нам, что, с одной стороны, люди почему-то рвутся к власти, зная, что вполне возможно, кончат они плачевно. Это какой-то феномен. Я даже не понимаю, в чем дело. У меня никогда не было подобных, как говорят, амбиций. И я даже не понимаю, а зачем? И зачем ему понадобилась любовь колоссальная народа, как к артисту? Он обожаем был.
Ну, может быть, на самом деле он верил, что он может что-то изменить. Ну, он же не хотел быть царем. Да, в конце концов, глупое даже предполагать
конечно, это. Да, конечно, нет. Конечно, ему показалось, что он что-то вложит в этот край, свою душу, свое сердце, и что-то там исправит и сделает людей более, или не, даже не более, а просто, может быть, сделает их счастливыми. Хотя край, мы знаем, он с проблемами.
Так, где у нас без проблем? Ну,
да, конечно.
Потом, знаете что, Лев Константинович, мне кажется, почему еще человеку творческому, актеру в данном случае, противопоказано вот это вот хождение туда? Очень открытые эмоции. Это же люди же без кожи все, я говорю, это артисту, да, вы же сами прекрасно понимаете,
да.
Потому что там невозможно эмоционально это все воспринимать на эмоциональном уровне. Можно либо с ума сойти, либо действительно вот погибнуть во всех смыслах, да, физически, и морально.
Или застрелиться.
Да. А здесь, когда вот это все обнажено, невозможно это все выдержать. Я вообще не понимаю, как он выдержал столько времени. Хотя вот вы говорите, что...
Ну, какое у него лицо было, когда ему этот импичмент объявляли?
То, что в его лице угадывалось это в случайных каких-то кадрах с хроники, угадывалась некая растерянность.
Конечно.
Какая-то внутренняя паника. Это было.
И как у него сердце не взорвалось. Даже трудно понять.
Да.
Когда вот это сидит такой напротив холодный фронт, а ты один, конечно, страшно, очень. Его уход из трибуны, это он, наверное, постарел в этот момент лет на 10 сразу.
Здесь наши слушатели очень много вспоминают его работ и в кино, вот то, что мы вместе снимались, и его работы на сцене, и все, как в один вот голос, не сговариваясь, говорят, что не реализован был талант его до конца, не успел он все показать, на что способен.
Конечно, поэтому я его и все время тащил в театр и просил его прийти в театр. Да, потому что любой эстрадный жанр, он рано или поздно начинает пробуксовывать. У Миши он не пробуксовывал. Он до конца... И вот я смотрел последние передачи еще до гибели. Он там был самый яркий. Пускай меня простят его коллеги, но не могу ничего поделать. Он был там самый интересный, с самым смыслом и, конечно, был самым ярким. Вот. Но я думаю, он сам ощущал, что надо какой-то шажочек сделать или вперед, или вправо, или влево. Что-то нужно сделать. Я знал, что он это чувствовал, потому что в кино он снимался замечательно. Замечательно снимался. И я удивлялся его смелости, вот эти паузы. А они же... Он не имел театрального образования. И он научно не знает, что такое пауза. Да? И вдруг неожиданно до тех пор, пока в нем не созревала необходимость ответа, он не отвечал. Вот это было изумительно. Я как-то даже ему сказал, говорю, Миша, твои паузы, конечно, поразительны. Он говорит, какие паузы? Да я даже не замечаю.
Это интуитивно.
Ну, да, абсолютно. До тех пор, пока не готов, шага не сделает на экране. И вообще, он удивительный человек. Мы снимали в деревне под Переславле-Залесским. Ну, и мальчишки играют в футбол. Он так сидит, смотрит и говорит, хорошо играют, а чем? На следующий день приезжаем, он привозит совершенно незнакомым мальчишкам профессиональный футбольный новый мяч. А я знаю, дело не в деньгах, сколько он там стоит. Дело не в деньгах. Кому бы пришло в голову, деревенским пацанам, взять и привезти новый футбольный мяч? Да никому. А ему пришло.
Ну, конечно, и он... Я не знаю, вот как возникла ваша дружба, на чем она вообще возникла-то? Это же все случайно происходит?
Или да вы знаете, что мы с ним...
Сразу вы чувствуете, что это вот мой человек.
Конечно. Мы с ним одной группы крови. Мы с ним там часто во время съемок там ложились на бугорочки, вот, и лежали, болтали, трепались про все, про жизнь.
А вы его учили чему-нибудь?
Нет, нет, нет. А это вообще я не понимаю, что такое учить. Это вообще странная штука. Вот это только соседство с хорошим, добрым человеком может научить. А вот так быть назидательным и кому-то что-то объяснять, что-то не умею, я никогда этого не делал.
Но он для вас был авторитетом, безусловно.
Вы, как ни странно, я для него был авторитетом.
Простите, вы для него, вот, конечно, нет, я говорил.
И он для меня был авторитетом. И он это тоже ощущал. Но он долго-долго не мог мне сказать «ты». Я говорю, Миша, ну кончай, ну перестань, ну что ты? Деда, тихо-тихо-тихо, все, никаких разговоров. И как-то уже случайно, когда мы уже снимались во второй картине, когда мы уже были друзьями, самыми близкими, вот он неожиданно сказал однажды, ты думаешь, ага, все нормально, все хорошо.
А то, что вот его такая привычка, что называется, правду-матку рубить, он в этом смысле не стеснялся?
Нет.
Если его что не устраивало, он мог сразу вот сказать.
Ай, при мне он, когда один коллега стал рассказывать, как он его любил и как он ему помог, он неожиданно сказал, кончай, я тебе сказал. Ты был абсолютно равнодушен к моим просьбам. И когда я попросил тебе руки помощи, ты просто нагло отвернулся. поскакужился так немножечко. Вот. И Миша не мог сразу выйти из этого состояния. Он еще посидел. А потом, спустя некоторое время, что-то мы разговорились, и он про этого же человека сказал: не, артист замечательный, конечно, очень, очень хороший. И он умел различать и прощать. И в то же время я так понимал, что у него шрамы оставались. Он их помнил, если это по отношению к нему было несправедливо и грубо, некрасиво, нехорошо. А там была такая ситуация, как я понял.
Угу. Он часто повторял во всяких интервью, как-то всегда через... Часто повторял это, что он... Я мужик, он все время говорил. Ну, по любому поводу. Да что, а что? Я мужик. Вот с разными интонациями. Вот на ваш взгляд, что он вкладывал в это понятие? Что это? Это же не только сила физическая, наверное, что-то еще.
Да немножко кокетничал.
Но ему нравилось в это играть очень.
Нет, конечно, конечно. Да. Нет, он любил рассказывать про своего отца, замечательные такие маленькие заметочки. Говорит, отец у него кузнец. Он говорит, стоит у наковальни, кует. А я подхожу и говорю: отец, у тебя 3 рубля нет? Он говорит, без паузы, говорит, отгадал. И продолжает ковать. Так что приходит сосед и говорит: Сереж, вот у меня увил, отломался зуб. Ты не прикуешь? Он посмотрел так долго-долго, отец смотрит и говорит: ну чего, Коль, ювелирная работа. Тот говорит: да я понимаю. Ну что, 3 рубля. Тот говорит: конечно, конечно. И вынимает 3 рубля. И уходит. Отец говорит: ну, послезавтра зайдешь. Потом говорит: Мишка, беги в сельпо, купи этому дураку вилы, нам вилы. И запас 3-й по стриху положишь, они рубль стоят.
А вы у него бывали там вообще, в его...
Самые... Нет, я в тех местах бывал. Да? Да. А до него никак мы не могли доехать, потому что там масса всяких друзей, и куда-то нас... Я на Шукшинские чтения ездил, мы с ним там вот встречались. Он регулярно ездил и очень сердился на людей, которые приезжали просто праздно. И когда он говорил: ну да, приехали, и сразу отправились водку пить. А чтобы как следует вспомнить, чтобы как следует отметить, не, они сразу за стол. И он, его это очень расстраивало, и как-то... И он называл фамилии очень известных писателей, как, по отношению к которым вот из-за этого у него было какое-то это очень сильное такое неприятие их.
Вообще, конечно, он сумел себя сохранить, потому что, вспоминая как бы его путь, хотя вообще это все ужасно, потому что ему 50 лет даже нет. Это вообще какая-то жуть какая-то.
Полных 48.
Жуть. Ну, ведь человек действительно, как мы уже сегодня говорили, там из деревни, да, многодетная семья, работал он с молодых вообще ногтей, мальчишкой начал. Потом, насколько я понимаю, все его таланты актерские, они проявились вот в такой абсолютной самодеятельности, что
да,
называется, там КВНы.
Да нет, даже
площадки, пародии.
Кассеты ранние. Они такие наивные, такие, в общем-то, самодеятельные.
То есть я понимаю, что вся округа там сбегалась, и пойдем на Мишку посмотрим, он сейчас нам прикинется. То есть это все вот такое вот восприятие народное.
Нет,
да?
А потом я думаю, что вообще общение со многими хорошими артистами и со многими интеллигентными людьми, оно ведь очень такой наложило отпечаток на его и творчество, и на него самого. Он ведь очень, как сказать, слово-то детское, но он был очень любознательный. Он с большим вниманием относился вообще к людям и очень хорошо разбирался, как психолог. Очень хорошо. А это важно для актера. Это важно. И поэтому постепенно, конечно, и он в своем творчестве очень сильно вырастал. И вот эти его новеллы, его вот рассказы, они тоже взрослели вместе с ним, взрослели, становились более мудрыми, более объемными, более мощными. конечно.
Москва наверняка на него как-то повлияла, как невозможно это влияние невозможно не заметить, но все равно вот у меня ощущение осталось, что он не стал вот столичным человеком, артистом вот в московском смысле этого слова, да, такой богемный человек, но при этом его не назовешь и провинциалом вот таким дремучим, какая-то вот все-таки в нем отдельность, самостийность,
да, нет, присутствует. Вот, вы совершенно правы, я думаю, что он не мог и никогда не хотел расстаться
с родиной во всех смыслах, остаться да, внутренними тоже.
Да, да? Во всех смыслах. И в то же время понимал, что он живет в городе, и тут ничего не поделаешь. И нужно как бы внутренне тоже несколько перестроиться. Вот. Думаю, что да. Вот это вот противоречие, оно вот в них во всех ведь сидит.
Шукшин
такой же, и Белов такой же. И Виктор Петрович Астафьев тоже во многом не захотел из Овсянки уезжать, и все. Вот тебе и квартира в Москве, давайте. Не-а. Нет, там. Потому что я думаю, тоже вроде как банально прозвучит, а все равно от родной почвы, думаю, оторвешься и начнешь писать хуже, думать хуже, чувствовать хуже. Это такая странная штука. Вот земля, на которой ты родился, и в которой, с которой ты просто уже породненный могилами за спиной, и огородом, и хатой, и речкой, чем угодно.
Возвращаясь все-таки к его деятельности политической, губернаторской, почему? Ведь никто, ну да, ну, произошла такая трагическая история, авария. Почему вот все, кто его знал хорошо, и вы в том числе, говорите, что это, в этом есть какая-то закономерность, как бы не страшно это звучало. Вот в таком финале, почему все говорят, черт, ведь предупреждали, зачем он туда пошел? Вот если бы он туда пошел, ничего бы не было.
Ну,
почему так?
Ну да, Ксения, это как сказать, это отголоски любой трагедии. Они потом анализируются, и каждый хочет подумать, что это можно было предотвратить.
Ну, как Эфрос с Таганкой, тоже помню, все говорили. Ну, если бы не пошел туда, еще бы жил бы.
Ну, вы понимаете, но это же такая вещь, жизнь. Там ведь все, если так уж честно говорить, так, наверное, и у Миши были какие-то ощущения амбициозные, что, мол, ага, а вот теперь я, Мишка, из...
Да? Он смешно рассказывал, а что, пришли деды ко мне, говорят, сынок, ну помоги, без тебя никак, сынок, давай.
Да, ну да, и, конечно, это тоже подогревает твое ощущение, твоей необходимости на этом посту. А когда ты, наверное, попал на него, там начинается уже размышление и в обратную сторону, и анализ всего этого. Тут трудно анализировать, потому что, ну да... Шварценеггер. Ну, а что? А он и ничего себе работает. И работает. Ну, это, опять же, это по Евдокимову судьба. Вот такова его судьба. От и до. Я знал, что это как-то кончится. Чувствовал, что все это... должно закончиться, я не думаю, что так трагично, но что это будет для него мучительный какой-то финал нехороший, я это ощущал.
Ломали его, конечно.
Не отсюда, но не оттуда, он вот отсюда. Ему надо было оставаться среди нас.
Я хочу вернуться к телеграммам наших слушателей. Просто жалко, что я мало прочитала. Давайте я прочту. Мне кажется, это очень важно. Люди же отовсюду пишут. Вот, пожалуйста, Геннадий из Канады, из Торонто. «Скорблю, рыдаю и не могу с этим смириться. Михаил Сергеевич ушел от нас очень рано и вдруг не нахожу слов. Сколько можно терять в России талантливых людей? Артист стремился играть не только на сцене, но и в жизни, в политике и в бизнесе. А зачем? Почему?» Владимир тоже из Канады. «Нет вопроса. Единственное у меня сожаление о случившемся и соболезновании всем знавшим, или, по крайней мере, понятным по его выступлениям. Земля ему пухом». Татьяна из Екатеринбурга. «Благородство и отвага такого особого героического уровня недосягаемо для рук убийцы и опасно для преступников, даже после совершения нападения. Настоящее безумие – пытаться уничтожить легенду и великая честь встретить в реальной жизни такого потрясающего Евдокимова». Владимир из Эстонии пишет. Был на концерте господина Евдокимова лет 5-6 назад в Таллине. Он тогда болел, извинился за качество программы из-за температуры 38. Но отпахал 2 часа по полной. Не знаю, каким он был губернатором, но работал, по-моему, на совесть. Царство ему небесное. Из России Петров, товарищ. Почему такие люди чести и совести, как Евдокимов, так редко соглашаются идти во власть? Ведь только на них наша вся надежда. И только в них спасение погибающего народа России. Сергей Списецко. Идеология и методы бандитского Петербурга были неугодны. А, подождите. Ну, понятно. В полной мере перенесены на всю страну. Нет в России сейчас жизни нормальным, честным людям. И никто не заботится об их физической и моральной защите. Вот такие разные телеграммы.
Ну, я думаю, что вот просто, так сказать, стопроцентное такое вот суждение о гибели, оно тоже, тогда бы, как сказать, мы бы тоже не были бы правы, потому что вполне возможно, что это истечение трагических случайностей. Все бывает. И поэтому вот я бы опасался бросать просто обвинение. Есть вот ощущение, конечно. Но все равно тут самим нельзя вставать на максималистскую точку зрения, вот такую жесткую. Мы все правы, мы знаем, не знаем. Вот я говорю, это просто трагический финал. И, наверное, там кто-то и будет разбираться в этом, а может быть и не будут, не знаю. Вот. А просто единственное, что потеря, конечно, невосполнимая. Такого больше не будет. Вот и все. Его ячейку никто не займет. Вот она так и будет. Ячеечка Евдокимова. На всю оставшуюся жизнь для всех.
Спасибо, Лев Константинович Дуров. А также Клара Новикова принимали участие в нашей сегодняшней программе. И я надеюсь, что артиста и замечательного человека Михаила Евдокимова будут помнить еще долго. Спасибо ему за то, что он был. Еще раз светлая ему память.